«Юэ! Юэ! Юэ!» — звучит рефрен. «Миллиона смертей мало для Юэ». Принцесса Ирулан. История Муаддиба для детей. Дверь была приоткрыта, и Джессика вошла в комнату с желтыми стенами. Слева стоял небольшой диван черной кожи и два пустых книжных шкафа. Висела пыльная фляга с водой. Справа, по обе стороны второй двери, еще два пустых шкафа и привезенный с Каладана стол с тремя креслами. А напротив, у окна, спиной к ней стоял доктор Юэ и, не отрываясь, смотрел на что-то снаружи. Джессика тихо сделала еще один шаг. Она заметила, что одежда Юэ измята. На локте меловое пятно, словно он где-то прислонился к штукатурке. Со спины он выглядел бестелесной тонкой фигуркой в карикатурно больших черных одеждах. Казалось, это составленная из палочек марионетка, которую в любой момент может потянуть за ниточки невидимый кукловод. Живой выглядела лишь массивная квадратная голова с длинными черными волосами, схваченными над самым плечом серебряным кольцом суксской школы. Голова еле заметно поворачивалась, следуя за каким-то движением на улице. Она снова оглядела комнату. Никаких следов присутствия сына, но дверь справа вела в маленькую спальню, облюбованную Паулем. «Добрый день, доктор Юэ», — кивнула ему Джессика. «А где Пауль?» Он качнул головой так, словно обращался к кому-то за окном, и, не оборачиваясь, отсутствующе произнес: «Ваш сын устал, Джессика, я отослал его в ту комнату, чтобы он отдохнул». Вдруг он замер и резко обернулся. Длинные усы при этом шлепнули его по губам. «Простите, миледи, мысли мои были далеко. Я... как я мог позволить себе фамильярность?» Она улыбнулась, успокаивающе протянув к нему правую руку, причем на мгновение испугалась, что доктор упадет перед ней на колени. «Веллингтон, прошу вас. Но обращаться к вам подобным образом... Мы знаем друг друга уже больше 6 лет», — сказала Джессика. «Достаточно долгий срок, чтобы отбросить чрезмерные формальности между нами, по крайней мере, в неофициальной обстановке». Юэ отважился на слабую улыбку. «Кажется, это сработало», — подумал он. «Теперь она отнесет все замеченные ею странности в моем поведении насчет смущения. И, зная ответ, не станет доискиваться иных причин». «Боюсь, я слишком рассеян», — сказал он. «Всякий раз, когда я ощущаю сочувствие к вам, я думаю о вас, простите, как просто о Джессике». «Сочувствие ко мне? Почему?» Юэ пожал плечами. Он уже давно понял, что Джессика не наделена даром правдовидения в той же мере, как его Уанна. Тем не менее, он всегда, когда это было возможно, старался говорить ей правду. Так было безопаснее всего. «Вы уже видели это место, Джессика». Он споткнулся на имени, но затем продолжил. «Такое пустынное, голое после Каладана. А люди здесь... эти горожанки, мимо которых мы проезжали, как они кричали под своими покрывалами, как смотрели на нас». Она сложила руки на груди, обхватила себя за плечи и ощутила криз. Клинок, выточенный, если верить рассказам, из зуба песчаного червя. «Просто мы кажемся им странными. Иные люди, иные обычаи. Они же знали только Харконненов». Джессика взглянула поверх его плеча в окно. «На что вы смотрели?» Он повернулся к окну. «На людей». Джессика встала рядом, посмотрела туда, куда глядел Юэ, на участок перед домом. Там росли в ряд 2 десятка пальм. Земля между ними была голая, чисто выметенная. Силовое поле отгораживало их от улицы, по которой двигались люди в широких одеждах. Джессика заметила в воздухе между нею и этими людьми слабое мерцание поля, окружавшего дом, и все вглядывалась в толпу, пытаясь понять, что же в ней могло так захватить внимание Юэ. Наконец она заметила и прижала ладонь к щеке. Как эти люди смотрели на пальмы! Она увидела зависть, какую-то ненависть и даже надежду. Все они смотрели на пальмы с одним и тем же выражением лица. «Знаете, о чем они думают?» — спросил Юэ. «А вы умеете читать мысли?» «Эти мысли. Их не надо читать. Они глядят на пальмы и думают, это 100 человек. Вот что они думают». Джессика недоумевающе подняла брови. «Почему?» «Это финиковые пальмы», — объяснил он. «Одной финиковой пальме требуется 40 литров воды в день. Человеку здесь достаточно 8. Таким образом, каждая пальма соответствует жизням 5 людей. Здесь 20 пальм, то есть 100 людей. Но кое-кто из них смотрит на пальмы с надеждой. Они надеются всего лишь на то, что упадет несколько фиников. Только теперь не сезон». «Мы слишком несправедливы к этой планете», — сказала Джессика. «Здесь, конечно, есть опасность, но есть и надежда. Пряность в самом деле может обогатить нас. А имея достаточно богатую казну, мы сможем превратить этот мир во что пожелаем». И она мысленно засмеялась над собой. «Кого я пытаюсь убедить?» Смех вырвался наружу и прозвучал ломко, безрадостно. «Но безопасность не купишь», — добавила она. Юэ отвернулся, чтобы она не видела его лицо. «Если бы я только смог ненавидеть, а не любить этих людей», — подумал он. Джессика во многом напоминала его Уанну, но сама эта мысль несла с собой суровое напоминание, укрепляя его на тяжком пути к цели. Кто может знать все пути харконненской жестокости? Уанна могла быть еще жива. Он должен удостовериться сам. «Не тревожьтесь за нас, Веллингтон», — мягко сказала Джессика. «Это наша проблема, не ваша». «Она думает, что я тревожусь о ней», — он смигнул слезу. «И она, конечно, права. Но я должен предстать перед этим черным бароном, исполнив порученное мне дело, и использовать единственный мой шанс, чтобы нанести удар тогда, когда он будет менее всего готов к этому, когда он будет слабее всего, в момент его торжества». Юэ вздохнул. «Я не побеспокою Пауля, если взгляну на него?» — спросила Джессика. «Нисколько. Я дал ему успокаивающее». «Хорошо ли он переносит перемены?» «Да. Если не считать небольшого переутомления, он возбужден, но... кто в его возрасте не был бы возбужден в подобных обстоятельствах?» Юэ подошел к двери, открыл ее. «Он здесь». Джессика последовала за ним, вгляделась в полутьму. Пауль лежал на узкой кровати, держа одну руку под легким покрывалом, а другую закинув за голову. Жалюзи на окне рядом с кроватью сплели узор теней на лице и покрывале. Джессика всматривалась в лицо сына, овал которого так походил на ее собственный. Но волосы были отцовские, жесткие, черные, взъерошенные. Длинные ресницы скрывали светло-серые глаза. Джессика улыбнулась, чувствуя, как отступают страхи. Ее почему-то не отпускала мысль о наследственных признаках в чертах сына. Ее глаза и абрис, но сквозь них... словно вырастающая из детства зрелость, проступали резкие черты отца. Она подумала, что облик мальчика — изысканный дистиллят множества случайных сочетаний, бесконечной череды наугад тасуемых образов, соединенных в единую цепь. Ей захотелось встать на колени возле кровати и обнять сына, но сдерживала присутствие Юэ. Она отступила назад и тихо закрыла дверь. Юэ отошел к окну, не в силах смотреть, как Джессика любуется сыном. «Почему Анна не подарила мне детей?» — в который раз с тоской спросил он себя. Я, как врач, знаю, что физических препятствий к тому не было. Связано ли это с Бене Гессерит? Возможно, ей велели хранить себя для какой-то иной цели, но какой? Она, несомненно, любила меня. Впервые ему пришло в голову, что он сам мог быть частью замысла куда более сложного и запутанного, чем он мог бы представить. Джессика встала подле него, задумчиво сказала: «Какая восхитительная безмятежность у сна ребенка!» Он механически ответил: «Если бы только взрослые умели так расслабляться». «Да». «Где потеряли мы это?» — пробормотал он. Она взглянула на него, уловив что-то странное в его интонации, но мысли ее по-прежнему были прикованы к Паулю. Она думала о новой суровости, которая должна прибавиться здесь к его обучению, о том, как изменится теперь его жизнь и как сильно будет отличаться от той жизни, которую они планировали для него. «Да, мы действительно потеряли что-то», — проговорила она. Она взглянула направо на склон, поросший дрожащими на ветру серо-зелеными кустами с пыльными листьями и ветвями, похожими на когтистые лапы. Мрачно-темное небо нависало над самым склоном, как огромная клякса. Молочно-белый свет аракийского солнца придавал пейзажу серебристый оттенок. Свет этот напоминал блеск Криса, спрятанного сейчас у нее на груди. «Какое темное небо!» — сказала она. «Отчасти это объясняется очень низкой влажностью», — пояснил Юэ. «Вода!» — раздраженно сказала Джессика. «Куда ни посмотри, все здесь напоминает о недостатке воды». «Это и есть тайна Аракиса», — отозвался он. «То, почему тут так мало воды? Почвы сложены из вулканических пород. Можно назвать дюжину различных причин. Есть лед в полярных шапках. В пустыне, насколько мне известно, бурить нельзя. Бури и песчаные приливы уничтожат оборудование, прежде чем оно будет установлено и запущено, если, конечно, черви не доберутся до него еще раньше. И ни разу им не попадались признаки воды. Но тайна, настоящая тайна, Веллингтон, это колодцы, пробуренные во впадинах и чашах. Вы читали о них?» «Да. Сначала тоненькая струйка, потом ничего», — ответил он. «Но, Веллингтон, в этом-то и есть тайна. Вода была там, потом она иссякала, и больше ее никогда не было. Но затем рядом бурят новую скважину, и происходит то же самое. Сначала струйка, потом ничего. Неужели никто не заинтересовался этим?»
«В самом деле странно», — согласился Юэ. «Вы подозреваете участие биологического фактора? Но разве он не проявился бы в пробах грунта?»
«Проявился бы? Как? Инородное растительное или животное вещество? Кто распознал бы его?» Она снова повернулась к обрыву. «Вода не останавливается. Что-то останавливает ее. Так мне кажется».
«Возможно», — кивнул Юэ. «Харконнены закрыли множество источников информации об Аракисе. Быть может, у них были на то причины».
«Какие?» — спросила она.
«И вот еще что. Атмосферная влага, да, ее немного, но она есть. Она дает большую часть добываемой воды, которую собирают ветровыми ловушками и осадителями. Откуда эта влага в атмосфере?»
«Полярные шапки, возможно.
Холодный воздух не примет много влаги. За Харконненской завесой здесь скрыто многое, требующее тщательного расследования. И не все из этого напрямую связано с пряностью».
«Мы действительно опутаны Харконненской завесой», — проговорил Юэ. «Возможно, мы даже...» Он оборвал себя, заметив напряжение, возникшее в ее взгляде, обращенном на него.
«Что-нибудь не так?»